Благотворительная клиника Портленд, штат Орегон. Вторник, 10:00. Над городом занимался серый рассвет. Утренний туман напитал атмосферу сыростью, и температура воздуха была гораздо ниже нормы. К полудню тучи разойдутся, подарив земле долгожданные минуты солнечного тепла, потом наползут опять, и пойдет дождь. Обычное утро в Портленде. В такую погоду, думала Скалли, им с Малдером остается только одно – провести целый день в морге. Залы и коридоры подвального этажа напоминали кладбище. Скалли повидала немало подобных помещений во многих клиниках, где она вскрывала или повторно исследовала замороженные трупы, извлеченные из холодильников. Морги были ей не в новинку, но Скалли так и не привыкла к ним. Доктор Фрэнк Квинтон, портлендский патологоанатом, оказался лысеющим мужчиной с венчиком седых волос, прикрывавших затылок. На его пухлом носу сидели очки в тонкой металлической оправе. На лице Квинтона играла мягкая отеческая улыбка милого добродушного старикана, но Скалли безошибочно распознала холодную твердость в его усталых глазах. Должно быть, за долгие годы работы на посту медэксперта Квинтон повидал немало подростков, извлеченных из разбитых машин, слишком много самоубийц, был свидетелем множества бессмысленных несчастных случаев и прекрасно знал коварные повадки смерти. Он тепло пожал руки гостям, и Малдер сказал, кивком головы указывая на Скалли. «Как я уже упоминал в нашем телефонном разговоре, агент Дана Скалли – доктор медицины и обладает богатым опытом расследования необычных случаев смерти. Вероятно, вам будет интересно услышать ее мнение». Патологоанатом обратил к Скалли сияющую улыбку. Глядя на его приветливое лицо, Дана не смогла удержаться и заулыбалась в ответ. «Каково нынешнее состояние тела?» – спросила она. «Мы накачали его обеззараживающими средствами и поместили на холод, чтобы предотвратить распространение биологически активных веществ», – ответил Квинтон. За его спиной стоял худощавый ассистент, держа в руках блокнот на дощечке и скалясь, словно домашняя собачка. Невзирая на молодость, он был почти так же лыс, как и пожилой патологоанатом. Заметив восторженные взгляды, которые молодой человек бросал на своего шефа, Скалли решила, что Квинтон выступает в роли его покровителя и наставника. Должно быть, юный ассистент ждет не дождется того дня, когда сам станет патологоанатомом. «Тело находится в боксе 4Е», — сообщил он, хотя, как полагала Скалли, доктор Квинтон и сам прекрасно знал, где содержится труп охранника. Ассистент торопливо подошел к блистающим чистотой выдвижным холодильникам из нержавеющей стали. Скалли не сомневалась в том, что большинство ящиков заняты телами людей, которые умерли обычной смертью. Дряхлые пенсионеры из домов презрения, сердечники, жертвы автокатастроф и врачебных ошибок. Но был среди них ящик номер 4Е, отмеченный желтой ленточкой, запечатанный наклейкой с черепом, костями и надписью «Биологическая опасность». Рядом была прилеплена бумажка, гласившая «Ограниченный доступ. Следственная улика». «Благодарю вас, Эдмунд», — сказал Квинтон и двинулся к холодильникам. Скалли и Малдер шагали следом. «Надеюсь, вам удалось в полной мере выдержать условия строгого карантина?» — спросила Скалли. «К счастью, внешность трупа до такой степени напугала полицейских, что они предприняли особые меры предосторожности, действовали в перчатках и сразу упаковали тело в герметичный мешок», — ответил Квинтон, оглянувшись через плечо. «Потом все это было сожжено в больничном крематории», — добавил он. Эдмунд остановился у стальной дверцы холодильника и сорвал с ящика грозную наклейку. Надев стерильные резиновые перчатки, он взялся за ручку ящика, вытянув его наружу, и сказал. «Вот он. Такой любопытный случай у нас впервые. Этому бедняге не позавидуешь». Из открытого холодильника вырывались клубы морозного пара. Эдмунд обеими руками извлек из ящика пластиковый мешок с останками погибшего охранника. Словно скульптор, являющий публике свое новое произведение, он сорвал с тела покровы и горделиво шагнул в сторону, уступая дорогу Квинтону, Скалли и Малдеру. Вместе с ледяным дыханием холодильника из ящика вырвался густой, едкий запах дезинфекции. У Скалли защипало в носу и в глазах, но она, не в силах сдержать любопытство, тут же склонилась над трупом. Под кожей охранника, словно черные синяки, виднелись пятна свернувшейся крови, а мышцы пронизывали похожие на грибы комковатые тестообразные утолщения. «Ни разу не видела опухоли, которые увеличивались бы так стремительно», — заметила она. «Скорость роста метастазов ограничена быстротой воспроизводства и деления клеток». Скалли нагнулась еще ниже, рассматривая чуть заметные скользкие пятна, кое-где покрывавшие участки тела. «Какая-то прозрачная жидкость. Точнее, слизь».
«Случай, несомненно, очень серьезный», — сказал Квинтон. «Мы отправили образцы тканей в Центр учета и регистрации заболеваний, и завтра они должны дать ответ. А тем временем я начал собственное исследование, разумеется, приняв всевозможные меры предосторожности. Но все это так необычно. Своими силами нам не справиться».
Скалли продолжала осматривать тело цепким профессиональным взглядом, анализируя симптомы и пытаясь представить себе причины патологии. Ассистент принес коробку с перчатками, и она натянула пару, резво шевеля пальцами, потом протянула руку и прикоснулась к коже трупа. Она ожидала, что тело окажется холодным и окоченевшим, но кожа была теплая и мягкая, словно живая. «Когда вы поместили его в холодильник?» — спросила Скалли.
«В ночь с воскресенья на понедельник», — ответил Квинтон.
Скалли вдохнула морозное облачко, вырвавшееся из ящика. Ее руки также чувствовали холод. «Какова температура тела?» — спросила она. «Труп до сих пор теплый». Пат Анатом, сделав удивленное лицо, приблизился к умершему и коснулся его почерневшего плеча, затянутой в перчатку ладонью. Потом выпрямился и бросил суровый взгляд на ассистента. «Эдмунд, надеюсь, все холодильники работают как положено?» Ассистент метнулся к ящику, словно перепуганная белка. Гнев наставника подействовал на него, словно удар хлыста. «Холодильники в порядке, сэр. Я только вчера вызывал ремонтников. Они все проверили». Эдмунд бросился к циферблатам. «Приборы показывают нормальную температуру во всех боксах, сэр», — доложил он.
«Пощупай труп собственной рукой», — процедил Квинтон.
«Нет-нет, сэр», — запинаясь, пробормотал ассистент. «Я верю вам на слово. Я сейчас же позвоню техникам».
«Да уж, будьте добры», — сказал Квинтон.
Сорвав перчатки, он подошел к раковине и принялся тщательно мыть ладони. Скалли последовала его примеру.
«Только бы холодильники опять не сломались», — пробормотал патологоанатом. «Не хватало лишь, чтобы этот бедняга протух и завонял».
Скалли оглянулась на тело, гадая, какие результаты могли дать загадочные эксперименты в лаборатории Даймар. Если из ее стен вырвалось что-то опасное, можно было ожидать появления еще многих таких же трупов. О чем знал, о чем догадывался Даррен Кеннесси? Что заставило его бежать из лаборатории, забросив исследование? «Пойдем, Малдер, у нас еще уйма дел». Скалли вытерла руки и откинула с лица рыжие волосы. «Нам необходимо выяснить, над чем работали братья Кеннесси.